Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. Мы продолжаем двигаться дальше в рамках нашего цикла «Православие и культура». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Дбажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжим говорить о русской музыкальной культуре первой половины и первой трети XIX века. Слушайте продолжение.
Так вот.
Ну, а Дмитрий Владимирович, если еще о композиторах
еще о Верстовском
начала XIX века, которые много начали работать в области уже театральных жанров.
Вот
чем это было обусловлено? Да, вы уже назвали Иван Сусанин Каваса, музыка Козловского также к трагедиям Озерова, Эдипа в Афинах и Фингал, Дебора Шаховского, оратории Дегтярева, ну, Минин и Пожарский,
освобождение Москвы. Ну, видите, во-первых, театральное дело в это время в России начинает переживать подъем.
Вот.
Оно, в общем, уже с Екатерины II начиналось, но там придворные театры, а тут появились уже императорские театры. Вот, сами названия говорят за себя, Мариинский, Александринский, понимаете. Вот. Плюс, безусловно, воздействие наполеоновской эпохи, которое дало по многим каналам вот этот толчок развитию театрального дела. С одной стороны, вот этот патриотический подъем, а с другой стороны, просто типичное наше российское активное перенимание чужого опыта.
Да.
Вот. Ведь знаете, кстати, насчет театрального дела есть, как курьез можно воспринимать, но декрет об образовании всей системы государственных театров Парижа Наполеон подписал в Москве.
Угу.
Так и называется «Московский декрет Наполеона», по которому существуют театры Гранд-Опера и Комеди Францесс. Вот, и интересный факт, что труппа Комеди Францесс приезжала в Москву на гастроли. Знаете, французы в Москве 3 недели были. Успели приехать труппа, дать спектакль и уехать. До морозов.
Ничего себе.
Факт потрясающий совершенно. А я еще раз хочу обратить внимание, что при любых политических там каких-то пертурбациях, взаимоотношениях с Францией, французская культура в России воспринималась всегда на ура. Всегда. Но я же говорю, знаете, очень многие даже участники похода Наполеона на Москву потом остались и прижились. И остались и прижились в каком качестве? В области художественной культуры.
Да,
самый минимальный вариант, на который они могли рассчитывать, это просто гувернёром и преподавателем французского языка. Это самый низовой вариант. Это уже, знаете, вариант, что вот шел зимой, отступал, отстал, партизаны не прибили, просто вышел в какое-то имение, сказал знаменитое «Шарами», и его с удовольствием взяли учить детей. Понимаете, и все, он мало того, что спасся, так он еще и хороший кусок сливочного масла заработал на всю оставшуюся жизнь. Таких было очень много. Вот, а кто-то делал карьеру и гораздо большую, понимаете, вот мы когда до русского балета доберемся, то мы вспомним Шарля Дидло, Антуана Бурмонвиля там и так далее. Так вот, поэтому театральное дело переживало бум, а театра без музыки не существует.
Конечно, да. Конечно.
Но тут еще одна деталька, о которой мы будем говорить впоследствии. Дело в том, что начинается эпоха романтизма.
Да.
Я сейчас принципиально ее не трогаю. Вот я о ней буду просто, я очень надеюсь, что мы целую передачу этому посвятим, потому что вся русская художественная культура отсюда вырастет. Вот, но один момент, о котором мы уже упомянули, романтический национализм.
Да.
И вот здесь было просто непаханное поле для композиторов. Вот, кстати, они это и в других жанрах отыгрывали, вот тот же Дегтярев и так далее. И вот здесь восходит звезда Алексея Верстовского. Вот о ней надо тоже сказать особо. Вот с Верстовским получилась совсем драматическая история в нашей стране. Дело в том, что в царской России Верстовский был очень популярен. Вот я не могу сказать, я не ручаюсь, какое отношение было к Дегтяреву, Давыдову и Кавасу. Вот, естественно, композиторы эпохи Глинки и дальше их собой заслонили. Вот, но не до такой же степени, чтобы совсем забыть. А Верстовский был очень популярен. Вот миллион свидетельств. Да, самый элементарный вариант. Достаточно почитать прозу Гелеровского.
Да.
Знаешь, приходят люди в трактир, в ресторан, и что звучит под звон тарелочек? Звучит Верстовский.
Верстовский.
Из любого граммофона. Но достаточно взять знаменитый виниловый комплект Федора Ивановича Шаляпина. Такой, знаете, это вообще была мечта жизни в эпоху винила, вот эти пластинки приобрести. Сейчас, к счастью, они все оцифрованы, все в интернете. Да. То есть при желании даже можно не очень сильно налегаться, быстро все это заполучить. Было бы желание.
Да.
Вот, и сколько там записей из Верстовского, понимаете? То есть Шаляпин, давайте так уже, знаете, самый лобовой такой, знаете, с венчаткой по лбу методика сослаться на великих.
Да.
Понимаете? Так вот, Федор Иванович Шаляпин, великий из великих, который пел, ну, он халтуру не пел, понимаете?
Да.
Он по определению халтуру не пел. Он пел высокую классику или народные песни в обработке в хорошей,
да,
там, или
да,
духовные стихи. Так вот, если он часто исполнял Верстовского, значит, он совершенно четко его держал в одной упряжке с Моцартом, с Бетховеном, там, со всеми остальными. Так вот, в советское время его задвинули стопроцентно.
Верстовского.
Да, именно Верстовского. Я вам даже скажу почему, потому что Верстовский имел очень натянутое взаимоотношение с Глинкой. Ну, это обычная история, знаете, музыканты, да и вообще художники крупного масштаба, они очень часто просто из творческого эгоцентризма друг дружку, не потому что завидуют друг
ну,
другу,
да,
хотя и такое бывает, вот, просто, я же не зависть, я скажу, ревность.
Ревность, да.
Ну, знаете, как хохма могу сказать, когда Великая Отечественная война была, Сталин в одном своем обращении, ему надо было вызвать к патриотизму, и он как бы каждой твари по паре перечислил известных деятелей русской культуры. В музыке сказал «Россия, Глинки и Чайковского». Это между Сталинградом и Курской дугой было. Что вы думаете, семья Римского-Корсакова ему протестующее письмо написала?
О, как!
Римский-Корсаков уже в могиле давно. А его семья возмутилась, почему нас тут нет. Мы, Римский-Корсаков, нисколько не ниже Чайковского. Ну, товарищу Сталину только до того, чтобы выяснять.
Выяснять,
да. Да, то есть, да, и он вообще меньше всего об этом думал в этот момент. Но просто показательный факт, что ревность такая могла существовать.
Ну, вот, своеобразная, да, творческая конкуренция, как
творческая
это же модно.
Конкуренция,
да.
Ну и плюс все гении эгоцентрики, понимаете?
Да.
Так вот, и вот, а дело в том, что Глинку объявили основоположником. Кстати, это в советский период объявили основоположником русской классической музыки. В царской России этой формулировки не было. И все, это логика, а Верстовский к нему относился плохо, все, Верстовского нет. И в результате вообще талантливейший русский композитор, романтик, и давайте называть вещи своими именами, основоположник российской романтической оперы, вот все-таки приоритет здесь не у Давыдова, не у Каваса, и тем более не у екатерининских композиторов, а именно у Верстовского. Ну, «Громобой», там «Пан Твардовский» и самое его знаменитое произведение, с которым он вошел, опера «Аскольдова могила». «Аскольдова могила» — это, давайте называть вещи своими именами, музыкальный шедевр. Вот, я еще раз говорю, знаете, если меня слушают музыканты, некоторые могут начать со мной спорить, там, что Руслан и Людмила выше, там и так далее. Вы знаете, ну, во-первых, я всегда очень скептически отношусь к раздаче табелей о рангах в данном случае. Во-вторых, это дело вкуса, понимаете?
Ну, безусловно,
в конце концов,
конечно.
Это если брать Моцарта, то «Свадьба Фигаро», «Волшебные флейты» и «Дон Жуан» безусловно выше его ранних опер, там «Король пастух», «Директор театра» или «Бастиен и Бастиена». Но они тоже шедевральные.
Ну, да,
и они идут во всех театрах мира. Никто не говорит, ну, там, «Дон Жуан» — это вообще там «Марианская впадина», а это просто очень хорошая, так сказать, классно написанная музыка. Так вот, давайте скажу таким нейтральным термином. «Аскольдова могила» — это хорошая, классно написанная музыка.
Mm-hmm.
Причем с классическим уклоном романтизма, обращение к своим корням. Дело происходит, как вы уже догадались по названию, в Киевской Руси, там, в эпоху, предшествующую крещению, там конфликт между христианством и язычеством, конфликт между патриотической и заемной традицией. Фактически, это даже, знаете, как можно было сказать, аллюзия на некий начинающийся спор западников и славянофилов, понимаете? Вот. Но в любом случае, это классная музыка.
Ну да.
Классная музыка. Я еще раз вам говорю, ну достаточно элементарно поднять сейчас в интернете это все есть, да хотя бы вот тот же Шаляпинский вот этот вот комплект. И найти арию неизвестного. Верстовский арии неизвестного исполнения Федора Шаляпина. Ну или хрестоматийный хор «Ах, подруженьки», там, понимаете, который уже был просто шлягером элементарно. Вот. То есть я к чему хочу сказать, что этот весь блок русской музыки — это Александровская эпоха и начало Николаевской.
Начало Николаевской.
Да. Ну, Верстовский был старше Глинки. Но, кстати, видите, интересный факт. Глинка, как все романтики, прожил не очень долгую жизнь. Глинка умер в 1856 году, то есть ему было 52 года. Понимаете? Это, кстати, для романтика еще и неплохо. Романтики обычно до 40 не доживали. Почему, потом расскажу. Вот. Но интересно, что и Верстовский его спокойно чуть ли не пережил, а он был его старше на целое поколение. И интересно, что даже Бортнянский. Вот Бортнянский был к этому времени уже старцем. Ну, у Бортнянского, в отличие от многих его коллег, была такая длинная, спокойная, обеспеченная жизнь. Ну, в отличие от его Березовского, который покончил с собой, как вы знаете. Вот Бортнянский прожил долгую, но Бортнянский даже удостоился фигурки на памятнике тысячелетия России. Единственный русский композитор до Глинкинской эпохи, который имеется на памятнике. Стопроцентно заслужен. Правда, я бы туда еще и Титова, и Березовского, и Пашкевича, и Верстовского бы поместил, если бы я был на месте Микешина. Так вот, но есть еще три композитора, которые я коварно оставил на закуску.
Так, так, так.
Которые уже никак не могут быть трактованы как доклассические. Это три Саши. Александр Алябьев, Александр,
да,
Варламов и Александр Гурилев.
Ага.
Да. Так вот, кто хотя бы не только музыканты, а кто хотя бы просто интересуется русской,
да,
музыкальной традицией, те сразу поймут, почему я их оставил на закуску. Дело в том, что вот у этих трех композиторов была чрезвычайно интересная и драматическая биография. Ну, Гурилев умер в психиатрической лечебнице, Алябьев угождал в Сибирь из-за каких-то там этих самых ужимков и прыжков биографии. И все эти три композитора вообще-то чрезвычайно разнообразные. Смотрите, особенно Алябьев.
Это тоже начало...
Это вот это самое первое...
Первое, третье, девятнадцатого,
да, века. Кстати говоря, дольше прожил Варламов. И Варламов, в общем, практически застал весь старт и все развитие Глинки. Никогда не соперничали. Вот сейчас поймете почему. Потому что у этих трех композиторов была одна такая вот творческая ниша, которую... Из них ее никто не то что не посмел выгнать, никто даже не пытался, и наоборот, их всех считали отцами-основателями. Значит, в чем тут дело? Значит, смотрите, что они писали. с одной стороны, у них вся традиция вот этого русского классицизма и сентиментализма того времени, то есть симфоническая музыка, чисто классицистская, особенно у Алябьева. У Алябьева просто достаточно много музыки. Кстати, чтобы не выглядело, что это старомодно, я от себя скажу, Глинка как композитор, начальный этап его творчества, это тоже традиции классицизма. Mm-hmm. Мы когда до Глинки доберемся, у него сочинения такие вот не самые избитые, как альтовая соната, как секстет, как квартет, как патетическое трио. Это традиция классицизма. Да, уже оплодотворенные романтическими соками, но это напоминает, скажем, раннего Шуберта. Mm. Или раннего Вебера. Там, кстати, или раннего Мендельсона. У них у всех троих старт в значительной степени это микс классицизма и романтизма. Значит, во-первых, вот это. Во-вторых, музыка, опять-таки, к театральным спектаклям. Вот у Алябьева, в частности. Mm-hmm. Хоровая духовная музыка в православной традиции и хоровые концерты. Mm-hmm. То есть все то же самое, что фактически это продолжение петербургской духовной школы. То есть первое поколение Ведель, Бортнянский, Березовский, второе поколение Давыдов, Дегтярев, Алябьев, Фарламов. Mm-hmm. Вот у Гурилев в меньшей степени. То есть, кстати, эта сторона их творчества замалчивалась у нас. Сейчас она немножко начинает возрождаться. Mm-hmm. Немножко. Ну, по крайней мере, хоровые коллективы исполняют. Вот. В меньшей степени исполнительские. Хотя я знаю, что, скажем, струнный квартет Алябьева и струнный квартет Глинки играли. Вот и коллективы, ну, в столице в первую очередь. Да. Вот, хотя от себя добавлю, слава богу, возрождение есть. Правда, мои данные касаются, знаете, эпохи 90-х. Mm-hmm. Тогда вот был колоссальный, можно сказать, интерес, когда вот началось обращение к корням, вот эти вот праздники, тысячелетия крещения Руси, славянской письменности, тогда они носили творческий характер. Они потом в значительной степени оказались немножко выхолощены. Чисто так официозно, а тогда это вот 80-е, 90-е, ну, начало нулевых, вот так вот. Вот там был неподдельный творческий интерес, вот, и там это было, во всяком случае. И, кстати, там было самое большое количество ярких акций, например, постановка оперы Евстигнея Фомина «Американцы» mm-hmm. На малой сцене Мариинского театра там в Петербурге и так далее, на либретто Крылова, кстати. Mm-hmm. Вот. Так вот, то есть, но самое главное ноу-хау вот этих трех авторов, это вот знаменитая, подлежащая и прилагательная, которая в те времена, когда они это делали, звучала как сюрреализм. Русский романс.
Русский романс.
Дремлют плакучие ивы, низко склонясь над ручьем, струйки бегут торопливо, шепчут во мраке ночном, шепчут, да шепчут во мраке ночном.
Дело в том, что вообще выражение «русский роман» звучало, как бы мы сейчас сказали, «советский панасоник». Mm. Понимаете, да. Это оксюморон.
Да.
Романс – слово, пришедшее из Испании.
Испанское.
Да. Да, в Испании даже есть такая профессия романсера, исполнитель романса. Вот. Но в России все обрусевает. Понимаете? Кстати, испанские романсеры – это то, что у нас потом назовут кельтским словом «бард».
А, вот оно что.
исполнитель под гитару.
Да.
Первым бардом в России был Денис Давыдов.
Да, автор-исполнитель.
Да, Денис Давыдов — это Владимир Высоцкий начала 19 да. века. Кстати, и именно эту функцию державший, именно такой имидж имевший и так далее. Так вот, но в России все быстро обрусевает. То же самое, как русский балет. Понимаете, слово «русский балет» весь 19 век вызвало усмешку.
Mm.
Балет только французский. Вот. Потом станет органичным. А вот русский романс обрусел быстро, потому что русский романс – это наследник российской песни Дубенского и Козловского.
Да.
Но классическую форму, причем они это нашли в лучших традициях романтизма. Забегая вперед, скажу, у романтизма есть еще очень две важные черты, я сейчас не распространяюсь. Mm. Это, во-первых, ставка на чувства.
Да.
То, что сентименталисты уже начинали.
Да, 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 да.
И, во-вторых, чисто в области искусства культивирование малых форм.
Вот отсюда и вот этот момент понятия романс, что он у нас начал впитывать в себя, что он содержал по сути своей, это изливание чувств.
Изливание чувства на маленькое.
Страданий.
Вообще эмоция.
Эмоция,
да. Но в первую очередь о любви, естественно.
О любви, да. Конечно же.
Да, потому что нюансы могли быть.
Женский да, романс, да, мужской конечно, романс, да. То есть природа.
Да, безусловно. Но в первую очередь, вообще хочу вам сказать, это наследник той традиции в Европе, которую начинал Мадригал.
Mm.
Вот если мы вернемся в эпоху Возрождения, ведь вот Средневековье четко работало на религиозное искусство. Даже, знаете, философы как сформулировали, в чем разница мировоззрения античности, средневековья и ренессанса.
Mm-hmm.
Звучит так. Античность – это космоцентризм, то есть мировоззрение о мироздании.
Да, да, да.
Средневековье, раннее христианство и средневековье – это теоцентризм, мировоззрение о Боге. А ренессанс – это антропоцентризм, mm-hmm. мировоззрение о человеке.
Да.
Да. Я прошу, чтобы меня поняли без перегибов, в ренессансе атеистов не было, понимаете? Те, кто писали любовные мадригалы, они были все добрые католики, понимаете? Mm-hmm. Так вот, но я к тому хочу сказать, что разворот немножко в другую сторону. И в Европе эта традиция, начиная с ренессанса.
Ренессанс.
Которая прошла через барокко, которая вынурнула снова в эпоху предромантизма, классицизма и завоевывает место под солнцем в эпоху романтизма. Так вот, русский романс появился, кстати, абсолютно вовремя, синхронно с Европой, когда вот это художественное, как бы вот этот фокус оказался востребованным.
Как он в то время исполнялся, этот русский романс?
А вот очень интересное бытование. Дело в том, что вот в чем особенность того модуса, который нашли Алябьев, Фарламов и Гурилев,
да.
Это вот мы, о том, о чем мы начинали сегодня говорить, вот фольклор, вот пограничный жанр, вот масс-культура.
Да.
Вы понимаете, можно сказать, как-то не странно звучит, что это масс-культура того времени.
Вот, вот, вот.
Вот, потому что оно, хотя оно исполнялось в концертных площадках, но могло исполняться в камерной обстановке, могло исполняться в комнатной.
То есть под один какой-то инструмент, да?
Под клавикорд, под фортепиано, даже
да.
под гитару.
Под гитару.
Там, это. Вот, и в связи с этим, какие были дальше интересные пути развития этого жанра? Ведь вот Алябьев, Фарламов и Гурилев сегодня воспринимаются как абсолютно элитарная классика.
Mm.
То есть, если они выглядели попсой в 19 веке, то они перестали выглядеть попсой уже даже во второй половине 19 века. Сейчас Алябьев, Фарламов и Гурилев – это концертный репертуар певцов.
Mm-hmm.
Только так и не иначе. А потом будет второе поколение, к которому относились Булахов, Пригожий, Вильбоа, Дюбюк, Шереметьев. Там. Это, кстати, они тоже стали классикой.
Тоже стали.
Да, ну, у Шаляпина есть, да. Но тут очень интересный вариант, что вот здесь было как бы два варианта пути развития этого жанра. Значит, с одной стороны, это путь окончательно в масс-культуру.
Mm.
То есть следующее поколение, они упрощают как бы немножко творческую мастерскую вот этого вещи. И тогда этот роман спокойно спускается в масс-культуру и становится своим...
Самостоятельным?
Да. И, кстати, через что он распространялся?
Соломным, да, жанром, да?
Цыганский хор.
А, цыганский хор.
Да.
На сегодня мы вновь заканчиваем. Наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о русской музыкальной культуре первой трети, первой половины 19-го столетия. Хорошего и светлого всем настроения. Разговоры об искусстве.